На следующее утро Сьюзан ни разу не пришлось прикидываться невидимой. Темой контрольной по географии были «Флора равнин 100», примечание автора — капуста, основная статья экспорта равнин 100, примечание автора — капуста, и фауна равнин 100, примечание автора — любые животные, которые едят капусту и не переживают, что у них нет друзей. Стоило выявить общий фактор, и все становилось очень просто. Девочкам нужно было раскрасить контурную карту, для этого требовалось много зеленого цвета. На обед давали пальчики мертвеца и пудинг из глазных яблок. Здоровый балласт для послеобеденных занятий физкультурой. Физкультуру преподавала железная Лили. О ней ходили слухи, что она бреется и что она поднимает штангу зубами. Пока девочки играли в футбол, она металась вдоль боковой линии и подбадривала их криками вроде «А ну перехватывайте мяч, тёхи-матёхи!» Во время уроков физкультуры мисс Батс и мисс Дель Кросс закрывали окна в своих кабинетах. Мисс Батс яростно читала учебник логики, а мисс Дель Кросс в одеянии, которое, по ее мнению, представляло собой тогу, занималась эвритмикой в спортзале. Сьюзан оказалась способной спортсменкой, чему все удивлялись. Во всяком случае, у нее были способности к отдельным видам спорта, определенно к хоккею, лакроссу и лапте. Вообще, к любой игре, в которой игрокам дают какую-нибудь палку и велят ею махать. Когда Сьюзан приближалась к воротам, примериваясь для удара, любой вратарь терял веру в свои щитки и бросался ничком на землю, а мяч свистел мимо на высоте его талии. Несмотря на то, что Сьюзан явно была одной из лучших спортсменок школы, другие ученицы никогда не брали ее к себе в команды. Она считала это еще одним доказательством беспросветной глупости человечества. Даже прыщавых толстух выбирали в команды раньше, чем ее. Это настолько противоречило здравому смыслу, что просто бесило, и Сьюзан не могла понять, почему так происходит. Она объясняла другим девочкам, как хорошо играет, демонстрировала свое умение и указывала, как глупо они поступают, не выбирая ее. Но почему-то объяснения не имели никакого эффекта, и это тоже страшно бесило. В тот день после обеда Сьюзан вместо занятий спортом отправилась на официальную прогулку. Ею разрешали заменять физкультуру при условии, что девочки ходили группами. Они обычно отправлялись в город и ели не слишком свежую рыбу с жареной картошкой в зловонной лавочке в трехрозовом переулке. Мисс Батс считала жареную еду нездоровой, поэтому ученицы покупали ее при каждой возможности. Девочки должны были ходить как минимум по трое. Предположительно, по опыту, мисс Батс знала, что с группами из трех или больше девочек ничего плохого случиться не может. В любом случае, группе, в которую входили принцесса Гагата и Глория Токс-Доттер, точно ничего не грозило. Владелицы школы не сразу решились принять на учебу девочку-тролля, но отец Гагата был королем целой горы. А когда среди учениц есть особы королевской крови, это очень повышает престиж школы. Кроме того, как заметила мисс Батс в разговоре с мисс Дель Кросс, «Наш долг — поощрять их попытки стать настоящими людьми. А король на самом деле очень мил и уверял меня, что даже не помнит, когда в последний раз кого-то ел». У принцессы Гагаты было плохое зрение и записка от родителей, освобождающая ее от пребывания на солнце. На уроках рукоделия она вязала кольчуги. Глорию уже не пускали на физкультуру за ее манеру, угрожающую махать топором. Мисс Батс намекала, что топор — неподходящий аксессуар для настоящей леди, даже если она гном. Но Глория заявила, что совсем напротив, этот топор достался ей от бабушки, которая владела им всю свою жизнь и обязательно полировала по субботам, даже если за всю неделю им ни разу не пользовалась. При этих словах Глория как-то так сжимала топор, что даже мисс Батс сдалась. В качестве жеста доброй воли Глория перестала носить железный шлем. Бороду она сбривать не стала, так как не существовало школьного правила, запрещающего ученицам ходить с бородой длиной в локоть. Но, по крайней мере, Глория заплетала ее в косички и завязывала лентами фирменных цветов школы. В компании Гагаты и Глории Сьюзен было на удивление хорошо. Кроме того, мисс Батс сдержанно похвалила ее за эту дружбу. Мисс Батс сказала, что очень мило со стороны Сьюзен вести себя так по-товарищески. Сьюзен удивилась. Ей не приходило в голову, что живые люди на полном серьезе используют слово «по-товарищески». Троица плелась по буковой аллее, идущей вдоль футбольного поля.
«Я не понимаю, зачем нужен спорт», — сказала Глория, наблюдая за стадом пыхтящих девиц, которое неслось через поле. «У троллей есть такая игра», — сказала Гагата. «Она называется брухаха».
«А как в нее играют?» — спросила Сьюзен.
«Отрывают голову человеку и пинают специальными ботинками из обсидиана, пока не забьют гол или пока голова не расколется. Но, конечно, в эту игру уже давно не играют», — торопливо добавила она.
«Надо думать», — сказала Сьюзен.
«Наверное, разучились делать специальные ботинки», — предположила Глория.
«Но, наверное, если бы в нее играли сейчас, кто-нибудь вроде Железной Лили мотался бы вдоль поля и кричал: «А ну, перехватывайте голову, тюхи-матюхи», — сказала Гагата.
Некоторое время они шли молча.
«Я думаю, — осторожно сказала Глория, — что она все-таки, наверное, не стала бы так кричать».
«Слушайте, вы в последнее время ничего странного не замечали?» — спросила Сьюзен.
«В каком смысле странного?»
«Ну, например, крыс», — объяснила Сьюзен.
«Я не видела в школе ни одной крысы», — сказала Глория, — «хотя очень старалась найти».
«Я имею в виду странных крыс», — сказала Сьюзен. Они дошли до конюшен. Здесь обычно жили две клячи, что тянули школьный экипаж, а также стояли на передержке немногие лошади учениц, которые не пожелали расстаться со своими любимицами. Бывают такие девочки, которые даже под дулом пистолета не могут прибраться у себя в комнате, но бьются насмерть за почетное право выгребать навоз в конюшне. Это своего рода магия. Но на Сьюзен она не действовала. Сьюзен ничего, в принципе, не имела против лошадей, но совершенно не разбиралась во всяких там трензелях, уздечках и бабках. Она не понимала, почему рост лошадей надо мерить в каких-то ладонях, если люди давно уже придумали для этого дюймы. Впрочем, понаблюдав за девочками в бриджах для верховой езды, практически обитающими в конюшнях, Сьюзен решила: это потому, что они не способны освоить такой сложный инструмент, как линейка. Конечно, она сказала об этом вслух. «Ну, хорошо», — продолжала Сьюзен. «А Воронов?» Кто-то дунул ей в ухо. Она резко повернулась. Посреди двора стоял белый конь, похожий на плохо нарисованный спецэффект. Он был слишком яркий, практически светился. Казалось, только он и был настоящим в мире бледных теней. По сравнению с пузатыми пони, обычно стоящими в денниках, он был великаном. Вокруг коня суетились две девицы в бриджах. Сьюзен узнала Кассандру Стерв и леди Сару Благонрав. Эти двое были кое в чем похожи друг на друга, как близнецы. Они в равной степени обожали всех четвероногих и ржущих и презирали все остальные существа, умели смотреть на мир зубами и умудрялись произносить междометие «о-о-о-о», так что в нем оказывалось не менее четырех слогов. Белый конь тихо заржал, обращаясь к Сьюзен, и стал тыкаться носом ей в ладонь.
«Ты Бинки», — подумала Сьюзен. «Я тебя знаю. Я на тебе каталась. Ты мой, кажется».
«Послушайте», — сказала леди Сара. «Чей это конь?»
Сьюзен начала озираться вокруг.
«Что? Я? Да, он мой, наверное».
«О,
он стоял в деннике рядом с моим чернышом. Я и не знала, что ты держишь тут лошадь. Ты что, не знаешь, что на это нужно разрешение от мисс Батс?»
«Это подарок», — сказала Сьюзен. «От кого-то, бегемот воспоминаний заворочился в мутных водах памяти. Сьюзен сама удивилась сказанному. Она многие годы не вспоминала дедушку до вчерашней ночи. «Я помню, стоило», — подумала она. «Такое большое, что стен не видно. И однажды я ездила на тебе верхом. Кто-то держал меня, чтобы я не упала. Но с этого коня упасть нельзя, если он сам того не хочет».
«Оу, я и не знала, что ты ездишь верхом. Я когда-то ездила». «Знаешь ли, за это нужно платить дополнительно, за передержку лошади», — сказала леди Сара.
Сьюзен промолчала. Она сильно подозревала, что все счета будут надлежащим образом оплачены.
«И еще у тебя нету сбруи», — продолжала леди Сара.
Сьюзен поймалась на удочку.
«Она мне не нужна?» «О-о-о! Ты ездишь без седла», — сказала леди Сара. «А правишь как? Дергаешь лошадь за уши?» «Наверняка она не может себе позволить седло и уздечку в своей глуши. И скажите этой гномихе, чтобы перестала глазеть на моего пони», —
вмешалась Кассандра.
«Уж и посмотреть нельзя», — сказала Глория.
«Ты слюни пускаешь!»
Шаги простучали по булыжной вымостке, и Сьюзен взлетела на спину коню. Она посмотрела сверху вниз на ошеломленных девочек, а потом на загон за конюшнями. Там стояло несколько барьеров для прыжков, просто шесты, уложенные на бочки. Сьюзен не шевельнула ни одним мускулом, но конь повернулся и затрусил в загон, направляясь к самому высокому барьеру. Ощущение собранной в комок энергии, момент ускорения, и барьер пролетел внизу. Бинки развернулся и остановился, переминаясь с одной ноги на другую. Девочки смотрели. У них у всех на лицах было написано чистое изумление.
— А это так должно быть? — спросила Гагата.
— А что такое? — сказала Сьюзен. «Вы что, никогда не видели, как лошади скачут?»
«Видели. Но важный момент заключается в том, что...»
Начала Глория медленно, обдуманно, как говорят люди, не желающие, чтобы их вселенная разлетелась на куски.
«Они обычно после этого опускаются обратно на землю».
Сьюзен посмотрела вниз. Конь стоял в пустоте. Какая команда нужна, чтобы лошадь вернулась на землю? До сих пор никому из наездников такая не требовалась. Словно услышав ее мысли, конь затрусил вперед и вниз. На миг его копыта оказались ниже уровня земли, словно ее поверхность была для коня не плотнее тумана. Потом Бинки вроде бы понял, где именно проходят границы земли с воздухом, и решил встать на нее сверху. Леди Сара первой обрела голос.
— Я все расскажу про тебя, мисс Батс, — пообещала она.
Сьюзен почти растерялась от неведомого прежде страха, но ее словно встряхнуло злорадство в голосе Сары, и она пришла в себя.
— Да неужели? И что же именно ты ей расскажешь? — Ты заставила коня подпрыгнуть и...
Леди Сара осеклась, поняв, что собиралась выговорить.
— Вот именно, — сказал Сьюзен. — Я думаю, плавающие в воздухе лошади — это чистая глупость, правда ведь?
Она соскользнула со спины коня и одарила зрителей улыбкой.
— В любом случае, это против школьных правил, — пробормотала леди Сара.
Сьюзен отвела белого коня обратно в конюшню, вычистила и поставила в свободный денник. В яслях кто-то зашуршал сеном. Сьюзен показалось, что там мелькнуло что-то белое, как кость.
«Проклятые крысы!»
Кассандра изо всех сил старалась вернуться к реальности.
«Я слышала, мисс Батс уже велела садовнику раскидать яд». «Очень жаль», — сказала Глория.
Леди Сари, кажется, что-то никак не давало покоя.
«Слушайте, эта лошадь ведь на самом деле не могла стоять в воздухе», — заявила она. Лошади так не умеют.
Ну, тогда, конечно, не могла, — согласилась Сьюзан.
Это был просто момент зависания, — сказала Глория. Вот и все. Как в баскетболе. Ничего другого быть не могло.
Примечание автора. До неприятного случая с топором Глория была капитаном школьной баскетбольной команды. Гномы невелики ростом, но замечательно ускоряются. Немало игроков гостевых команд бывали поражены до глубины души видом Глории, взмывающей к щиту откуда-то снизу.
— Ага. Все просто.
— Угу.
Человеческий мозг обладает удивительной способностью к самоисцелению. Как, впрочем, и мозг гномов, а также троллей. Сьюзан посмотрела вокруг с откровенным изумлением. Все эти девчонки видели лошадь, висящую в пустоте. И уже успели аккуратно задвинуть это воспоминание куда-то глубоко, запереть на ключ и сломать ключ прямо в замке.
«Чисто ради общего развития», — сказала она, по-прежнему глядя в ясли. «Не знает ли кто из вас, где в этом городе живет волшебник?»